сегодня у нас с вами лекция 28, раздел старый, то есть митрополит Сергий, кормчий корабля церковного, точка и в том же пункте Божий ратник. Божий ратник – это, конечно же, аллюзия, просто из Некрасова. Это, помните, все претерпелимы Божии ратники, да, мирные дети труда. Совершенно верно. Итак, для того, чтобы приступить в такой ответственнейший момент и к такому служению, нужно было действительно готовиться все претерпеть. Конечно, человеческими силами вынести всего этого было нельзя. Но что-то подобное Сергий Страгородский еще при своем наречении в епископа, то есть в 1901 году, что-то он, безусловно, предвидел. Ему был дан дар предвидения, то есть революции он стал ждать уже в 1904 году. Он прямо сказал при начале японской войны, что русская государственность может быть сметена надвигающимися событиями, но русская православная церковь погибнуть не может. Это было пророчество. И затем, а еще перед этим, при наречении, его речь была о... Как-то он выбрал тему на вот это место из второго послания к Коринфянам. Глава 5, стихи 17-19. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Вот это служение примирения он прежде всего относит к своему служению епископскому. И вот этот крест своего служения, он действительно пронес и ни единого мгновения своей жизни не пытался его отклонить. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия. Первый пункт. После декларации, двоеточие, вопрос о полномочиях митрополита Сергия. Точка в том же пункте. Смысл завещания патриарха Тихона. Точка в том же пункте. Вопрос о заместителе. Заместитель в кавычках. Поскольку это свойственно только русской церкви, в церковно-каноническом праве такого понятия нет. Точка в том же пункте. Экклезиологическая оценка. С двумя «к». Экклезиологическая оценка. Второй пункт. Реакция за границей. Точка. В том же пункте. Окружное послание архиерейского синода. То есть ВЦУ загран. Архиерейского синода от 9 сентября 27 года. Третий пункт. Реакция митрополита Евлогия. Точка. Запрос в Москву. Точка. В том же пункте. Урегулирование вопроса в Евлогиевском лагере. Евлогиевский лагерь, конечно, берем в кавычки. Четвертое. Христовы свидетели за границей. точка в том же пункте. Святой Сорокауст епископа Вениамина Фельченкова. Итак, вот это то, чем нам предстоит сегодня заниматься. Ну, забегая вперед, скажу, что, конечно же, Вениамин Фельченков был не одинок. Были другие Христовы свидетели, и в первую очередь следует назвать иеромонаха тогда Иоанна Шаховского. Мы это имя еще много раз вспомним. Но его письмо к митрополиту Сергию относится уже к 28-му году. Вот как раз, следовательно, мы его рассмотрим, но немножко позже, погодя. Итак, так же как после 7-го Вселенского собора, нарекания после декларации начались справа и слева. Уж действительно били по обеим щекам, и по десной, и по шуйе. Надо сказать, что реакция отечественного епископата и реакция заграничного архиерейского синода относились к разным областям церковной жизни и касались совсем разных вопросов. А именно, как раз у нас в Отечестве стали ходить подметные грамоты, анонимные письма и так называемое «Киевское воззвание», которые, не говоря по существу о содержании пасторского послания Сергия, того, что впоследствии было названо декларацией, однако же подвергало всяческому сомнению и даже нареканию, иногда добросовестному, иногда не очень, подвергало сомнению как раз полномочия патриарха Кирия, а именно, имел ли он право оную декларацию выпускать без благословения митрополита Петра, и вообще, кто он такой? Вот это первый вопрос, так сказать, вообще, кто он такой, этот вопрос будет задаваться несколько раз. Последним его задаст уже в 48-м году епископ Афанасий Сахаров. Этим он будет объяснять то, что он столько лет пребывал в расколе. Ну, значит, патриарха Сергия он признал в тюрьме, как только до него вести дошли, то есть где-то в самом начале 44-го года. И когда, значит, распорядился вот на ихних тайных литургиях его поминать, то через некоторое время оказалось, что он уже скончался. А уже патриарха Алексея Первого он прибыл сразу. Сергий скончался, а речь идет сейчас об одном из непоминовенцев, епископе Афанасии Сахарове. Кто слыхал вот эту стихиру «Русь святая, храни веру православную», в ней же утверждаемся, вот это его творение. Ну, достоинства этого сочинения небольшие, мягко говоря, и даже не совсем понятно, на каком языке оно написано. Потому что в церковнославянском языке полагается звательный падеж. Звательный падеж от слова «Русь» будет «Русие». Но, видимо, тут у отца Афанасия были, так сказать, некоторые провалы. Мелодия ничего, прям скажем. Так вот, но во всяком случае, это вот письмо с катакомбником 48-го года, это все-таки постфактум. А Сергию досталось антефактум. Сергию досталось, так сказать, сразу и по горячим следам. Вот это нам как раз и предстоит проследить. Вот тут я должна прямо сделать точную ссылку. Тут много всякого хлама, всякой печатной макулатуры ходила под именем весьма уважаемого иерарха владыки Иоанна Снычева, последняя его кафедра петербургская. Так вот, у митрополита Иоанна Снычева два произведения, заведомо ему принадлежащие. «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов», вот оно, это его магистерка, неосуществленная 64-го года и опубликованная только в 93-м году, когда он уже был на петербургской кафедре. И затем ему же принадлежит заведомо его книга «Митрополит Мануил». Это о его учителе. Последняя кафедра митрополита Мануила – Куйбышевская, нынешняя Самарская. И будущий митрополит Иоанн с юности, с 20 лет, был у него келейником, а затем викарием. Итак, речь идет о том, каковы полномочия и какие имеются возможности для передачи власти, при том полноты патриарших прав и обязанностей. Вот в таких экстремальных условиях, когда нет возможности созвать ни поместного, ни даже архиерейского собора. Мы помним с вами, что собор 17-18 года, как-то учитывая вот эти экстремальные условия, предусмотрел, что в случае ареста или как-то, значит, какого-то исключения патриарха из вот условий церковной жизни, он назначает себе заместителя, воспринимающего в полноте его патриаршие права и обязанности. Вот таким заместителем был назначен, как мы помним, митрополит Агафангел, но он и не смог, и не в силах был этими возможностями воспользоваться. Ну, а когда Тихон был освобожден, то все его патриаршие права и обязанности, естественно, вернулись к нему. На случай кончины патриарха и невозможности созвать новый собор, собор 17-18 года, помните, предусмотрел положение о преемстве патриарших прав и обязанностей в период между патриаршества, то есть деяние 42-е собора от 10 августа 18 года. Но по смыслу и по точной букве этого деяния мы видим, что в случае кончины патриарха под председательством старейшего по сиротонии члена синода собирается соединенное присутствие Священного Синода и Высшего Церковного Совета. и они избирают место блюстителя патриаршего престола, который обладает правами умаленными. То есть он и с другими автокефальными церквами сносится, только в сотрудничестве с синодом, и поминается он на Великом Ходе вместе с синодом. Так вот, этого положения собора осуществить никогда не удалось, поскольку к 25-му году уже не оставалось ни священного синода, ни высшего церковного совета. То есть не существовало как раз тех церковных органов, которые бы обладали всей полнотой канонической власти на случай смерти патриарха. Патриарх умер, обладая всей церковной властью. И вот он в нарушении 76-го апостольского правила и 23-го правила Антиохийского собора делает заявление, то есть оставляет завещание, в котором прямо сказано, как раз на случай вот его внезапной смерти, наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха предоставляем временно. И дальше идет перечисление кандидатур. Итак, наши патриаршие права и обязанности вот на этот период предоставляем временно. То есть, конечно, ни о каком синоде речи нет, тем более, что никакой синод, то есть при нем было три помощника, Тихон Оболенский, уральский, Петр Крутицкий, полянский, и Серафим Тверской, Александр. Даже тех архиереев, которых Тихон просил, всех ему не дали, а только. То есть остальные просто пребывали на кафедрах, но связанные подпиской о невыезде. Наконец, вопрос о заместителе. Заместитель – это понятие, которого священные каноны не знают. То есть это только уже духовное творчество Русской Православной Церкви. Так вот, во всяком случае, стало быть, вопроса о заместителе или исполняющем обязанности просто священные каноны не знают. Надо сказать, что, воспринимая патриаршие права и обязанности, митрополит Петр уже сам назвал себя местоблюстителем, тогда как должен был назвать исполняющим обязанности патриарха. Но это диктовалось тем соображением, что, во-первых, его епископат русский знал мало, а во-вторых, что он страшился принимать на себя вот эти самые, становиться как бы самозванным патриархом. Но когда он был арестован, то сразу же все эти проблемы полезли со всех боков. Естественно, и по смыслу соборного уложения, а другого церковного документа просто нет. Когда Петр был арестован, то опять встали те же проблемы – На этот раз, поскольку он был жив и продолжал, значит, и имя его должны были возносить, это тоже входит в его распоряжение, то есть возношение за богослужениями моего имени как патриаршего местоблюстителя остается обязательным. Когда встанет Сергий, то он издаст распоряжение поминать сначала Петра, потом его, Сергия. Вот это послужит еще одним камушком преткновения. То есть было направление, которое поминало Петра, но не поминало Сергия. Вот они были названы впоследствии непоминовенцами. От слова «поминать». Петра признали еще в 25-м году. Дело в том, что сразу же, поскольку на похороны Тихона собралось 58 правящих архиереев, то они его, собственно, выбрали. И тогда завещание Тихона имело значение фактически только пасторского совета, поскольку как раз 23-е правило Антиохийского собора прямо говорит, что на вдовствующее место избирается епископ собором епископов. Его выбрали на патриарший местоблюститель, это его термин, а вообще ИО. Я не договорила там, то есть епископ избирается собором епископов, сказано, имеющим власть произвести достойного. Так вот, что нарушил митрополит Петр, он просто ввел другой термин, патриарший местоблюститель. Собор предусматривал термин «местоблюститель патриаршего престола», каковой термин имел даже Стефан Еворский в свое время. Его избрали, во всяком случае сказано так, что он не может уклониться от исполнения воли почившего патриарха за невозможности, значит, за отсутствием первых двух кандидатов. Поэтому его избрали-то, понимаете, они сами не очень понимали. Они его избрали местоблюстителем, но не в смысле тех полномочий, которые были предоставлены деянием 142-м Поместного собора, поскольку ни синода, ни высшего церковного совета давно не было. Его избрали предстоятелем. А уж как он называется, это вопрос второй и третий. Его поминают, он был прославлен. Да, как священник? Нет. Еще раз говорю. Петр был прославлен как священномученик и давным-давно уже включен, так сказать, в календаре всюду, и как священномученик он там и фигурирует. Друзья мои, если объем полномочий Петра вытекал из завещания Тихона, то есть было сказано патриаршие права и обязанности, все, то объем полномочий заместителя был, неясен. А именно, было неясно, является ли он также предстоятелем во всей полноте объема предстоятельских прав, или он какой-то управляющий, да, который действует только, для решения текущих дел и при возвращении законного, значит, ио патриарха обязан будет дать ему отчет. С этим, со вторым положением, что он дает отчет, никто не спорил. И менее всего спорил сам Сергий. Но вот объем его прав, пока Петр сидит, вот тут оставалась огромная брешь. И вот как раз в эту брешь хлынула буквально всякое нестроение. Впоследствии, в конце 28 года, митрополит Елиферий Богоявленский, Веленский тогда, назовет это дело здоровым брожением. Церковь привыкла за синодальный период чувствовать себя бесправной. А здесь, когда была свобода, когда были сняты вот эти государственные обручи, так сразу каждый начинает давать свой совет. Начинается вот это самое как раз брожение, подобное дрожжам. То есть пузырится вовсю. Поэтому, естественно, начинается огромное количество разногласий, сколачивания партий, борьбы этих партий и уж, разумеется, подметные письма. Чаще всего не подписанные. Но вот эти-то неподписанные письма иногда приписываются каким-то авторитетным лицам, а чаще всего они просто распространяются среди тех людей, которые сразу же в своих душах находят отзвук тому, что там написано. Почему я сразу вам рекомендую книгу Иоанна Сычева? Он это брал не из архивов, а по непосредственному поучению от своего учителя, митрополита Мануила. А Мануил в свое время такие штуки собирал, это его архив. Поэтому вот это бесценное собрание, вот оно было предоставлено Иоанну Сычеву еще при жизни Мануила. Итак, что бедному Сергию писали? Во-первых, с одной стороны, сочувствующие пишут: весь корень зла, вся злостная инсинуация лежит в том, что вы действуете будто бы без благословения митрополита Петра, что митрополит Петр будто бы дал право заниматься текущими неважными делами. Рассейте нелепое обвинение, отец родной. Это замечательное письмо епископа Максима Руберовского, викарного архиерея, епископ Полоцкий. Вы знаете, мы с вами встречали таких вещей много. Когда у нас, помните, святитель Мефодий был предстоятелем двух поместных церквей, чего только о нем в подметных письмах не писали, и что слежка-то за ним организована, и что грамота папы Иоанна VIII подложная, и чего-чего только не было. То есть, если вот так копнуть, то и удивляться нечему. И хорошо надо помнить, что не ты здесь первопроходец. Итак, пишется, в частности, так. Конечно, неизвестный, то есть письмо не подписанное, взято из архива Мануила. Ведь митрополит Сергий только ИД местоблюстителя, то есть лицо не самостоятельное, долженствующее действовать, во всяком случае, не вопреки указаниям того, чье имя он сам возносит на божественной литургии, как имя своего господина. И дальше значит, что он должен был запросить митрополита Петра о его отношении к весьма важному, предпринимаемому им ответственному шагу, и только с благословения того действовать. Что тут сказать? Как раз здесь нужно было бы опереться как раз на положение собора. Если бы мог архиерей и тем более предстоятель управлять из места лишения свободы, то не нужен был бы никакой заместитель. Уже тот факт, что самый статус заместительства прошел соборное утверждение, говорит как раз о том, что собор не предоставляет возможности управлять из мест лишения свободы, то есть тюрем, ссылок, лагерей и так далее. Но это не все. Письмо полуграмотное, но уж мы цитируем его так, как оно было написано. Наоборот, обоснование на покойном патриархе Тихоне, ну, помните, что послание Сергия начинается как раз указание на завещание и на всю церковную политику покойного патриарха Тихона. То есть Сергий именно его чувствовал своим предшественником, передающим ему, ну что ли, крест предстоятельского служения. Так, дает всякое основание заключить, что санкция от митрополита Петра не получена. Она действительно не была получена, то есть митрополит Петр узнал об этом только из газеты «Известия» от 19 августа 27 года, то есть в самый день преображения. А если так, то это уже крупное самочиние. Насколько важно было для митрополита Сергия получить благословение митрополита Петра, показывает то соображение, что в случае несогласия его с деятельностью своего заместителя, митрополита Сергия, этот последний сразу становится таким же похитителем власти, как и те лица, о которых он упоминает в своем воззвании, то есть григорьевцы и прочие, то есть те, которые тоже именовали себя староцерковниками. Друзья мои, вот я могу сказать, на самом деле каноны безнаказанно нарушать нельзя. Предстоятельский престол – это не то имущество, которое можно передавать сколько угодно раз, меняя распоряжение. Управляющего действительно можно одного прогнать, другого поставить. Такое завещание делается один раз. Вдобавок в русской церкви, которая все-таки 200 лет прожила при каноническом беззаконии, то есть при попрании всех канонических положений, то есть внутри церковного законодательства, она вообще не очень понимала, что такое жизнь на строгих основах церковных канонов. Но так или иначе, это воззвание было не единственным. Было еще любопытное киевское воззвание, примерно того же содержания. Местоблюститель Петр, хотя и отделен от нас тысячами верст, однако благодарение Богу еще жив, является ответственным за русскую церковь святителем и поминается во всех храмах русской церкви. Раз местоблюститель жив, то, естественно, его заместитель не может без согласия с ним предпринимать никаких существенных решений, а должен только охранять и поддерживать церковный порядок от всяких опасных опытов и уклонений от твердо намеченного пути. Митрополит Сергий, сторож русской церкви, не имеет права без санкции митрополита Петра и сонма русских иерархов декларировать и предпринимать ответственнейшие решения, которые должны определить жизнь церковного организма в каждой клеточке его. Это значит киевское воззвание, опять-таки, не подписанное. Ну, здесь, конечно, уже недобросовестное сомнение, а уже вот такая партийная борьба. Во-первых, является ли он ответственным за русскую церковь перед Богом? Это еще Бога надо спросить. Главное, чего недостает русской церкви в это время, и это вот этого огненного сознания, что глава церкви Христос. Слишком долго в главах церкви ходил император. Второе. Вот то, о чем Сергий пишет в своем пасторском послании 27 года июльском. Забывали люди, что случайностей для христианина нет, что всегда и во всем действует та десница Божия. В газетном тексте мы помним и десница, и изби Божия, все с заглавной буквы. Действует та десница Божия, которая ведет всякий народ к предназначенной ему цели. В связи с этим, друзья мои, ни приход к власти большевиков, ни смерть патриарха Тихона, ни арест митрополита Петра не являются ни случайностью, ни злой волей проходимцев большевиков, потому что без воли Божией ни один волос даже с головы частного человека не падет, и уж тем более целая поместная церковь, особо возлюбленная Господом. Итак, вот на это Сергий смог ответить только когда у него появился журнал, а он появится. Он будет действовать с 31 года по 35, тогда закроется. И вот за этот 4-летний срок он все-таки в церковной печати успеет дать необходимые экклезиологические разъяснения, потому что науки экклезиологии ни в семинарии, ни в академии не проходили. Пишет он так. По действующим церковным правилам титул местоблюстителя патриаршего престола усвояется иерарху, который временно исполняет обязанности первого епископа данной церкви, то есть в период времени с освобождения патриаршей кафедры за смертью или ухода от должности и до избрания нового патриарха. Предусматривается должность местоблюстителя и по положениям о нашем высшем церковном управлении собора 17-18 годов. А дальше вот важное. Обычный местоблюститель при нормальном течении церковной жизни после смерти патриарха избирается священным синодом и высшим церковным советом, учреждением, которому фактически переходит вся полнота канонической власти. Подобный местоблюститель не пользуется ни авторитетом патриарха, потому что избирается только на время до избрания нового патриарха, ни полнотой патриаршей власти, так как он остается членом священного синода и его председателем, и может действовать только по полномочию синода и нераздельно с ним. Вот это здесь делаем абзац и помечаем, что вот это есть в точности содержание деяния собора 17-18 года, деяние 142. Эту ограниченность полномочий местоблюстителя, продолжает Сергий, подчеркнул и Российский собор 17-18 года, определив, что местоблюститель не имеет патриаршего права в возношении его имени по всем церквам патриархата. Ну, мы помним, что возносится патриарх, то есть местоблюститель и синод, а также право обращения от своего имени с посланиями к всероссийской пастве. И то, и другое местоблюстителю предоставляется только совместно со священным синодом. Получил свои полномочия не от синода и не совместно с синодом, которого, повторяю, не было, а непосредственно от патриарха. Знаменательно, продолжает Сергий, что ко дню смерти патриарха из всего столь широко на соборе задуманного аппарата остался один патриарх. Он один сохранил свои полученные от собора полномочия на управление Российской Церковью. Существовавший при патриархе Кинов, это начиная с 23 года, из трех архиепископов, а потом митрополитов, полномочий от собора не имел, был собран по личному приглашению почившего и с его смертью терял полномочия. Дальше Сергий со свойственным ему бесстрашием задает вопрос, для чего покойный патриарх Тихон решился на такой шаг, и отвечает: нужно было сохранить в сознании русской церкви сам хотя бы титул патриарха, то есть напоминать и напоминать пастве, что пока патриарха нет, он будет, что только вот такое по 34-му апостольскому правилу единоличное возглавление соответствует церковному устроению, освященному апостольским авторитетом и авторитетом VI Вселенского собора, поскольку правила апостольские и другие канонические правила были утверждены VI Вселенским собором. Правило первое. Оставался единственный путь для сохранения патриаршей власти. Это опять Сергий цитирует. Личным патриаршим распоряжением указать лицо, которое бы по смерти патриарха восприняло всю полноту патриаршей власти для передачи будущему патриарху. Это почивший сделал своим завещанием. Так как вопрос шел именно о том, чтобы сохранить для русской церкви не в теории, но и на практике, в действии, учрежденную собором патриаршую власть во всей ее полноте, то в завещании и говорится определенно о переходе к одному из указанных кандидатов всех прав и обязанностей патриарха без каких-либо ограничений. Уже сам владыка-митрополит Петр при вступлении в должность избрал для себя такой титул. Может быть, желая этим показать, что он совсем не намерен присваивать патриаршей власти пожизненно, а смотрит на себя только как временного носителя этой власти для передачи будущему патриарху. По прямому же смыслу завещания он бы должен был именоваться исправляющий должность патриарха. Вот это с предельной ясностью было разъяснено Сергием, но уже позже, только в 31 году. До этого негде было. Не будет же он еще и об этом подметный эти писать. Во всяком случае, возражений, так сказать, было много. Как мы помним, вот та далеко идущая инструкция Троцкого, она как раз предусматривала такое положение, как самое желательное, чтобы был лояльный возглавитель церкви, которого часть церкви не признавала бы. И Господь попустил исполнение этой инструкции. Вот в таком немыслимом положении Сергий окажется, начиная с июля 27 года и до сентября 43. Даже и уже будучи избран патриархом, он скажет, будучи на должности местоблюстителя, я ощущал себя временно, думал, будет избран патриарх, и он исправит мои ошибки. Какие ошибки, об этом уже предоставлено гадать историкам. Поспеловский, например, считает, что ошибкой-то как раз и была декларация. Все претерпели мы, Божии ратники, мирные дети труда. Нужно было как раз пронести через все 16 лет своего служения крест поношения. Тот самый крест, который является восприятием креста Христова. Это есть кенотис. Истощание, умоление, уничижение. И другого пути. Теперь, когда мы рассмотрели реакцию в Отечестве, где все-таки такие воззвания, подметные письма были все-таки не более чем пропагандой, сама по себе декларация вызвала отделение только у некоторых индивидуальных оппозиционеров. Ну, прежде всего, назовем Федора Поздеевского, то есть бывшего Волоколамского, то есть викарного архиерея и бывшего настоятеля Данилова монастыря. Или очень любопытная фигура бывшего Тамбовского епископа Евгения Дроздова. Вот он, поскольку епархии Тамбовская и Нижегородская соседствуют, то он еще успел посетить Христа ради юродивую Марию Ивановну Дивеевну. И, видимо, желая испытать ее прозорливость, спросил, я кто? А она ему, возьми да и врежь. Ты поп, а митрополит Сергий архиерей. Так вот, вот это слово блаженный и было Да, в самый нос. Ты поп, то есть ты связан с строжайшим каноническим послушанием, а митрополит тебе – архиерей. Именно. Так вот. Во всяком случае, если мы встречаем противление у себя на родине, то что же ждать от заграницы, которая и начала как бесчинствующее сборище и продолжала бесчинствовать при Тихоне, и, разумеется, этого своего занятия не оставит и теперь. Значит, когда декларация не просто дошла до заграниц, она была прислана. Она была прислана при том так, как будто вообще предыдущих бесчинств не было. Как будто все, что они тут наделали до этого, был просто психологический срыв. А они обыкновенные, послушные чада церкви. И значит, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Ну, лояльность означает буквально-то добросовестность. Но для иммигрантов, которые не являются ни гражданами СССР, ни таковыми не признаются, получил свои полномочия не от синода и не совместно с синодом, которого, повторяю, не было, а непосредственно от патриарха. Знаменательно, продолжает Сети, что ко дню смерти патриарха из всего столь широко на соборе задуманного аппарата остался один патриарх. Он один сохранил свои полученные от собора полномочия на управление Российской Церковью. Существовавший при патриархе Синод, это начиная с 23 года, из трех архиепископов, а потом митрополитов, полномочий от собора не имел, был собран по личному приглашению почившего и с его смертью терял полномочия. Дальше Сергий со свойственным ему бесстрашием задает вопрос, для чего покойный патриарх Тихон решился на такой шаг, и отвечает. Нужно было сохранить в сознании русской церкви сам хотя бы титул патриарха, то есть напоминать и напоминать пастве, что пока патриарха нет, он будет, что только вот такое по 34-му апостольскому правилу единоличное возглавление соответствует церковному устроению, освященному апостольским авторитетом и авторитетом VI Вселенского Собора, поскольку правила апостольские и другие канонические правила были утверждены VI Вселенским Собором. Правило первое. Оставался единственный путь для сохранения патриаршей власти. Это опять Сергий цитирует. Личным патриаршим распоряжением указать лицо, которое бы по смерти патриарха восприняло всю полноту патриаршей власти для передачи будущему патриарху. Это почивший сделал своим завещанием. Так как вопрос шел именно о том, чтобы сохранить для русской церкви не в теории, но и на практике, в действии, учрежденную собором патриаршую власть во всей ее полноте, то в завещании и говорится определенно о переходе к одному из указанных кандидатов всех прав и обязанностей патриарха без каких-либо ограничений. Уже сам владыка-митрополит Петр при вступлении в должность избрал для себя такой титул, может быть, желая этим показать, что он совсем не намерен присваивать патриаршей власти пожизненно, а смотрит на себя только как временного носителя этой власти для передачи будущему патриарху. По прямому же смыслу завещания он бы должен был именоваться исправляющий должность патриарха. Вот это с предельной ясностью было разъяснено Сергием, но уже позже, только в 31-м году. До этого негде было. Не будет же он еще и об этом подметные письма писать. Во всяком случае, возражений, так сказать, было много. Как мы помним, вот та далеко идущая инструкция Троцкого, она как раз предусматривала такое положение, как самое желательное, чтобы был лояльный возглавитель церкви, которого часть церкви не признавала бы. И Господь попустил исполнение этой инструкции. Вот в таком немыслимом положении Сергий окажется, начиная с июля 27 года, и до сентября 43-го. Даже и уже будучи избран патриархом, он скажет, будучи на должности местоблюстителя, я ощущал себя временно, думал, будет избран патриарх, и он исправит мои ошибки. Какие ошибки, об этом уже предоставлено гадать историкам. Поспеловский, например, считает, что ошибкой-то как раз и была декларация. Все претерпели мы, Божьи ратники, мирные дети труда. Нужно было как раз пронести пройти через все 16 лет своего служения крест поношения. Тот самый крест, который является восприятием креста Христова. Это есть кеносис, истощание, умоление, уничижение. И другого пути нет. Да. Конечно. Конечно. Вы молодец. Браво. Браво, браво. Все верно. Так вот. Теперь, когда мы рассмотрели реакцию в Отечестве, где все-таки такие воззвания, подметные письма были все-таки не более чем пропагандой. Сама по себе декларация вызвала отделение только у некоторых индивидуальных оппозиционеров. Ну, прежде всего, назовем Федора Поздеевского, то есть бывшего Волоколамского, то есть викарного архиерея и бывшего настоятеля Данилова монастыря. Или очень любопытная фигура бывшего Тамбовского епископа Евгения Дроздова. Вот он, поскольку епархии Тамбовская и Нижегородская соседствует, то он еще успел посетить Христа ради юродивую, Марию Ивановну Дивеевскую. И, видимо, желая испытать ее прозорливость, спросил: «Я кто?» А она ему: «Возьми да и врежь. Ты поп, а митрополит Сергий – архиерей». Так вот, вот это слово «блаженный» и было. Да, в самый нос. Ты поп, то есть ты связан с строжайшим каноническим послушанием, а митрополит Сергий – архиерей. Именно. Так вот. Во всяком случае, если мы встречаем противление у себя на родине, то что же ждать от заграницы, которая и начала как бесчинствующее сборище и продолжала бесчинствовать при Тихоне, и, разумеется, этого своего занятия не оставит и теперь. Значит, когда декларация не просто дошла до заграниц, она была прислана. Она была прислана при том так, как будто вообще предыдущих бесчинств не было. Как будто все, что они тут наделали до этого, был просто психологический срыв. А они, обыкновенные, послушные чада церкви, и, значит, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Ну, лояльность означает буквально-то добросовестность. Но для иммигрантов, которые не являются ни гражданами СССР и таковыми не признаются на территории СССР, которые советских паспортов не имеют и так далее, как эту лояльность понимать там, это еще нужно подумать.
Это они будут через границы требовать лояльности?
Наоборот. Сергий требует от них лояльности, сидя в Москве. Так вот, термин лояльность становится по позднейшему выражению резиновым, то есть растяжимым. Заграничное, то есть карловацкого толка духовенство, возглавляемое митрополитом Антонием Храповицким, поймет это дело так, что дать письменное обязательство в полной верности советской власти во всей своей общественной деятельности. Как всегда идет откровенное мошенничество. Например, наконец, послание напоминает о том, будто бы святейший патриарх Тихон в 22-м году закрыл наш архиерейский синод. Отмечает, что синод существует политически, не меняясь, что будто бы своими притязаниями на власть он даже расколол заграничное церковное общество на два лагеря. И, наконец, написано, послание митрополита Сергия, заметьте, признанного там, и членов священного синода составлено не свободно, а под сильным давлением гонителей нашей святой церкви и мучителей русского народа, большевиков. Друзья мои, а давайте так. Для чего большевикам декларация? Наоборот, гораздо удобнее, если бы ее не было. Ведь это пасторское послание выбивает из-под их ног главную почву. Ведь духовенство-то сажали, начиная с 23-го года, не как церковников, а вменяя им либо КРов, либо АСА, антисоветскую агитацию. Как раз наоборот, лояльность, как пасторское заверение в полной гражданской добросовестности духовенства оставляет у них только одну возможность – быть гонителями за верность. Гражданская добросовестность – выполнение закона. Выполнение закона. А церковный? Конечно, может. Конечно, может. Понимаете, церковная добросовестность? Да, церковная добросовестность – это все-таки... А, гражданская. Гражданская добросовестность...
Надо, Вера Михайловна.
Браво, вот молодец. Именно. Гражданская добросовестность заключается в апостольском исповедании. Нет власти, аще не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Вот если это исповедание становится огненным, становится жизнью твоего духа, то вот это и есть апостольская лояльность. Как ее потом назовут, уже за границей. Что Сергий хотел быть апостольски лояльным к существующему кесарю России. Ну, остальное поймем дальше. Что же касается заграничного духовенства, то к нему была применена все наше старое, да, экономия, она родимая, да. Так вот, церковная экономия заключалась в том, что ведь все-таки заграничное церковное общество было уже в 26-м году расколото на два лагеря, когда митрополит Евлогий покинул вот этот самый синод архиерей. В 26-м году. Да. Так вот, погодите. радости мои, потерпите, дойдем.
Терпение нет, весь год одно и то же
да.
Повторяем.
Нормально. Проходим дальше. Так вот, спасительная экономия в данном случае нашла следующее воплощение в реальных событиях русской жизни. Дело в том, что вот в этих двух лагерях, которые уже между собой не сообщали, с тех пор, как Евлогий покинул этот самый синод, у них все-таки отношение к московской патриархии было разное. А как же? Да тот же Храповицкий дал же телеграмму на французском языке. Волю патриарха надо исполнить немедленно. Если бы он по горячим-то следам принял дела, так ничего бы и не было. А он перепугался и на 3 месяца лечиться отправился. Все ее не только публиковали в заграничной печати, все было показано, все было известно. Бесчинствовали совершенно сознательно. Так вот, в любом случае, если синод Храповицкого встретит заведомо в штыки, потому что им терять нечего, и просто переврет послание Сергия, напишет так, что радости и печали безбожной власти – суть нашей печали и радости. И даст следующий комментарий. Радости советской власти – тире, оскудение веры и благочестия, умножение беззакония, развращение людей, разрушение церкви, страдания верных чад Божиих, пролитие крови праведных, насаждение на земле царства дьявола. Может ли это быть радостью для церкви? Не может, именно. Это значит окружное послание архиерейского синода за подписью 10 иерархов. Разумеется, Евлогия там нет. Что же касается Евлогия, значит, у него еще под началом Владимир Тихоницкий, Сергий Тихомиров, то есть японский, и тогда еще Вениамин Сетченков, то есть 4, то для них проблема была вот эту всю публицистику. Разумеется, они немедленно пропустили мимо ушей, и Евлогий от себя, как законный предстоятель, то есть не предстоятель, но управляющий приходами Русской Православной Церкви за границей, то есть как полномочный иерарх, послал Сергию от себя запрос, а именно предложил свое толкование лояльности. Заключалось оно в следующем: не превращать церковного амвона в трибуну для политических выступлений. И вот на этот запрос рукой Сергия, все документы целы, написано «достаточно». Сергий, это уже было осмыслено уже и по-спиловским, то есть православной церковью Америки, Сергий воспринял вот такое толкование, что оно-то только и требовалось. Ничего другого не надо. Не надо никакой подписки от мирян. Правильно. Поэтому напрасно проливали слезы от князя Трубецкого Григория до Зинаиды Гиппиус, что не подписывайте, владыка, это они Евлогия. Затем не надо никакого даже исповедания апостольского. Достаточно не превращать церковного амвона в трибуну для политических выступлений, каковы дела запрещаются 6-м 81 и 82 апостольскими правилами. Итак, только три священника остались подчиненных Евлогию и перешли в Карловацкую юрисдикцию. Все остальные вот такое заверение дали и спокойно продолжали служить. До 30-го года изменений, то есть на Западном фронте без перемен, изменений в западноевропейском экзархате Московского патриархата не было. Да, да, и Петра, и Сергия. А карловчане, ох, карловчане, карловчане, конечно, публика любопытная. Но только после того, как из Америки переехал владыка Василий Родзянский, только он внес окончательную ясность в отношении самого митрополита Антония Храповицкого. На словах Антоний Храповицкий, разумеется, отверг и декларацию как насильственную, но, тем не менее, не пожелал перейти в юрисдикцию Сербской Православной Церкви, резолюцию вынесли такую. Заграничная часть Русской Церкви считает себя неразрывной, духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от матери церкви и не считает себя автокефалией. Но это полная чушь. Автокефалии без своей территории никто бы не признал. Она по-прежнему считает своей главою патриаршего местоблестителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужение. Итак, митрополита Петра поминают, Сергия на великом входе не поминают, но в алтаре Антоний Храповицкий его поминает нормально, как реального возглавителя и предстоятеля Русской Церкви. Но я говорю, то, что в алтаре именно то... Никто не принимает ни Иерусалима, ни Антиохии, ни Александрии, ни Константинополя. Это другой разговор. В Константинополь сколько угодно. Нет. Марка принимают, извините, когда вот этот самый отдавался подворье, да, в Хевроне, то его просто приняли, так сказать, как, ну, раскольничьей иерархии, но напомнили ему, что прав у него нет никаких. Итак, словом, отношения с Евлогием, еще то, что называлось тогда Евлогиевским лагерем или Евлогиевским церковным образованием, отношения с Евлогием как-то были урегулированы. Что же касается отношений архиерейского синода, то есть Антония Храповицкого, то Сергий вот это заявление пропускает мимо ушей, и до 28 года, до середины, то есть целый год, никакого ответа не дает. Видимо, ждет, пока как-то сложится ситуация. Когда приедет митрополит Елисеевич в Москву, а мы будем об этом говорить специально, то Елисеевич тоже скажет, что вот зная заграничную ситуацию, так сказать, лицом к лицу, своими руками, он настаивает на бесполезности канонических вещей. Вот это ходатайство было принято, и, в общем-то, до 1934 года Сергий придерживался все того же принципа церковной экономии. Итак, с этим, как говорится, мы закончим. Но не кончается все-таки благодатная жизнь внутри Русской Православной Церкви. Даже для бесчинствующих, пока они не отсечены церковным актом, их литургия остается благодатной, и действие их, хотя бы и в нарушении церковных правил, но действия их имеют под собой и законные основания, то есть их тесят. Мы помним, что Византия все-таки терпела Русскую Православную Церковь почти 150 лет, с 1448 по 1589 год. Да, все-таки автокефалия и патриаршество было признано всеми восточными патриархатами только в 1593 году. Другое дело, что мы каноническое основание имели, то есть Флорентийскую унию, тогда как, то есть 15-е правило двукратного собора, тогда как карловацкие иерархи основания не имеют никакого, кроме собственного мошенничества. А когда тот же Елисерий Богоявленский в конце 28-го года посетит Москву, то у него будет возможность поговорить всерьез именно с Сергием. И в частности, он прямо без всяких обиняков заговорит так, что особенно взволновало русскую эмиграцию в вашей декларации, это ваши слова: радости и успехи власти — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи. Вы не можете себе представить, какое негодование возбудили в ней эти слова против вас, — сказал я ему, прохаживаясь с ним по его келье. Он остановился, вскинул на меня свой пристальный взгляд и с едва заметной на лице улыбкой спросил меня: а вы читали мою декларацию? А как же, читал? Там ведь нет этих слов, которые вы мне приписываете. Там есть радости и успехи нашей Родины. Наши радости и успехи, неудачи ее — наши неудачи. Если будет в нашей Родине неурожай, голод, повальные болезни, кровавая междоусобица, ослабляющие наш народ, то, конечно, этому народному горю мы не будем радоваться. А если под управлением советской власти страна наша будет преуспевать, богатеть, улучшаться, то мы этими успехами нашей страны не будем огорчаться, как радуются и огорчаются враги Советской Республики. Но, разумеется, если в стране нашей станет увеличиваться неверие, церковь будет преследоваться, мы не можем этому радоваться, как об этом заявлено мною в письме от 14 марта 28 года. В этих верованиях и чаяниях мы стоим твердо, и не только у вас за границей прочли это место декларации, нашлись такие здесь, у нас. Ко мне обращались с вопросами, что это значит, пришлось им выйти письменно. Я немного смутилась. Хотя я лично не придавал существенного значения этим словам декларации. Вот это очень любопытно. Почему же Елисерий не придавал значения этим словам декларации. И сразу скажем, Елиферий-то был канонистом. Елиферий не только был канонистом, но он еще и помнил формулу, выработанную собором: вразуми и укрепи всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о церкви твоей и о всех людях твоих. И вот получение хотя бы регистрации, то есть признание церкви в своем праве на существование на территории Советского Союза, потому что будут истребляться служители церкви, но признание церкви как таковой останется. Будет рубиться ствол, но корень будет цел, а от этого корня пойдут новые побеги. Да, тогда достижение митрополитом Сергием легализации церкви при уже выраженном первосвятителями условии представилось только желательным достижением того, чего домогались последние. Разве могла бы тогда показаться с какой-либо стороны обидную для православного сознания просьба митрополита Сергия ко всей патриаршей в России церкви вознести благодарственные молитвы ко Господу, так облаговолившему о святой нашей церкви? Ведь в получении легализации дано Богом церкви, хотя частично, в известной доле, в меру нужды ее, то, о чем молился Всероссийский собор. Неужели лучше, получив некоторый дар от Бога, пройти его молчанием, чем выразить ему благодарность? Вот это взгляд Елисея, как видите, крестовы свидетели, за границей оставались, но, правда, Елиферий человек вообще неукоризненный. Он же не подпадает 16-му правилу двукратного собора, часть вторая, то есть он ни одной секунды не являлся беглецом. Он как сидел в Вильне до революции, так остался в ней и после Рижского мирного договора, по которому просто Прибалтика была отторгнута. То есть он сидел, как сидел. И ему, конечно, рассуждать было гораздо легче. Именно потому, что, так сказать, вся полнота Божьего благоволения была с ним. Но все-таки, продолжая ихний диалог, хотя я лично не придавал существенное значение этим словам декларации, если бы они были выражены в редакции усвоенной эмиграции, потому, друзья мои, прошу внимания, потому что я и сам их так воспринял. То есть неправильно прочли все, как будто вообще говоря, какая заслонка, пелена на глазах. Но невольно подумал, что же это? Или в заграничной печатной декларации неверно передано это место, или сам митрополит Сергий старается истолковать в примирительном смысле неудачно сказанное. А так ли это? Простите, владыка, спросил я. Прочтите сами, если сомневаетесь. И он достал печатную декларацию, нашел то место, читайте. Действительно. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Тогда это несколько изменяет дело. Никакое не языческое, самое христианское. Родина, родная земля. И совершенно литературная, кстати говоря, и богословская тоже. Родина есть Родина. Существует каноническая территория церкви. Родина? Нет. Но это понятие не противоречащее ни святоотеческому толкованию, ни, так сказать, ну, церковным установлениям. Вы знаете, это другое дело. Сказано так: «Тогда выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имя мы, града, где пребывающее, но грядущего взыскуем». Это да. Это да. Не имя мы, града, где пребывающее, но грядущего взыскуем, это и есть. Выйдем к нему за стан. Как Христос был распят вне града, так и мы выходим вне града. В этом отношении мы являемся странниками. Но в то же время, пока нас Господь на этой земле держит, то ни мы не можем самовольно ее покидать. Так же, как предстоятель не может покидать кафедру, архиерей не может бросать паству, так и здесь Родина – это прежде всего родной народ. Да, это духовная связь в оба конца. Итак, мы с вами, заканчивая нынешнее наше с вами занятие, тем не менее обязаны, поскольку мы позже начали, тем не менее обязаны еще рассмотреть указание Божие и данное как раз церкви заграничной. Христов свидетель, которому было дано это указание, это как раз епископ, митрополит, то есть будущий митрополит Вениамин Федченко. Это как раз архиерей, переехавший за рубеж вместе со своей паствой, с Белой армией. Именно ему, когда получена была декларация, он тоже сомневался. И для получения Божьего ответа, то есть вразумления свыше, он предпринял служение 40 литургий, святой Сорокауст. И вот как раз для получения ответа он изощрил свое внимание и во время совершения литургии, и при чтении дневного апостола Евангелия он всякий раз слушал Божий голос, как этот голос через Священное Писание и через слова литургии обращается лично к нему. После 34-й литургии ему дается вразумление. Он видит знаменательный сон, который я приведу целиком. Будто я в каком-то большом городе лето. Живу в домике одноэтажном. Справа от меня ограда высокая и дальше храм. Я заведую детьми, учащимися разных возрастов. Притом одни дети живут вне ограды, другие внутри ее. Но и те, и другие вместе под моим управлением. В городе ждут прибытия некоего высокого духовного лица, как будто бы патриарха, едва ли не митрополита Сергия, повсюду великая любовь к пребывающим. Мы с учащимися тоже в ожидании, вне ограды. Он должен прибыть к нам. Мы выстраиваемся в два крестных хода. Вне ограды дети имеют все. И хоругви, и фонарь со свечкой, и, главное, крест. Я облачился в мантию архимандритскую, будто бы. Ну, вспомним, указание Марии Ивановны Дивеевской, что ты поп, а митрополит Сергий архиерей. И ему представляется, что он еще в пресвитерском сане, хотя давно уже был епископ. Смотрю, второго внутриоградного крестного хода нет ничего, кроме хоруквей. Хоруквь — это икона, поднятая на древке. Это возвещение своей веры на виду. Так свидетельствует и митрополит Елисеевич, что эмиграция церковной жизнью не живет, но утешаются тем, что у них есть свой храм и свой батюшка. Всегда в нужных случаях его можно призвать. Как? Почему? То есть ничего нет, кроме хоругвей. Я приказываю немедленно бежать в храм за всем этим, но последний страшно медлит, бегу сам. Нет креста, алтарь заперт. Впоследствии, с 34 года начиная, алтарь и будет заперт, то есть после канонического запрещения. Он заперт и до сих пор. Ищу подсвечника. Справа горит убогой, но со свечой. Схватываю, кому-то отдаю. Нет икон, ищу икон, не сразу вижу. Налево, около стены, наконец, нахожу икону Казанской Божией Матери, 4 на 6 вершка, в дешевенькой серебряной оправе, с искусственными бумажными цветками вверху. Слава Богу! Передаю какой-то незнакомой, ласковой и робкой, небольшого роста старушке. Она улыбается, берет, ищу другую. Рядом другая икона, святителя Гермогена, очень большая, 16 на 12 вершков, деревянная, с позолотой чеканкой. Ну, то есть она в тяжелом окладе, позолочена. Тяжелая. Но я ее схватываю легко и тоже передаю какой-то другой женщине со словами: «Тяжелая икона, но ничего, помогу и сам». Они ушли с иконами. Выхожу из храма в мантии. Храм не заперт, слышу, колокол гудит, огромный, приятный голос. Вдруг чаще зазвонили, значит, прибыл ожидаемый святитель. Спешу. Вдруг подходят два молодых человека, схватывают меня с развязной улыбкой. В руках у них по долоту. «Куда вы?» — спрашиваю. «В храм, за бревенчиком. Помните, мы вместе вставляли его?» Я их бросаю с раздвоенной мыслью, позвать ли кого-либо на помощь. Они из какой-то иконы хотят выковырить бриллиант. Бегу. То есть хочу бежать, но ноги едва волочатся. Боже, Боже, я хватаюсь за какие-то столы руками, лишь бы сдвинуть себя. Но подвигаюсь черепашьим шагом. Делаю усилия, а звон продолжается. И недалеко будто ограда, а не доползу. Не дотащусь. Ах, если бы скорее, скорее. Сил нет, ноги волочатся, будто бы 100 пудов в них. И проснулся. Было 5-6 часов утра. Смысл открылся тотчас же такой. Город Россия, за оградой иммиграция, и те, и другие дети, одна семья, и мне одинаково близки. Но у иммигрантов малый икон, молитвы, а главное, креста нет. Без подвига Христова хотят, а у внеоградных, российских, все есть. Я стараюсь помочь эмиграции, но креста все-таки не нахожу для них, а лишь иконы, молитву. Но зато сам задерживаюсь, вытаскиваю себя, но, увы. Иконы Казанской Божией Матери и святителя Гермогена – символ спасения России. Но еще добавим от себя, почему-то женщины в эмиграции в основном остаются верными Христу. Да, или женщина для тяжелой иконы. В городе России ликование, спаслись. Воры – это те эмигранты, который даже при спасении России думают лишь о наживе и с этой материалистической целью используют момент, употребляют и церковь как средство. В этом отношении Виньямин абсолютно согласен с позднейшим свидетельством независимым Иоанна Шаховского. Тот прямо писал, что ВМС, Высший монархический совет, это группа людей, которые с помощью церкви пытались вернуть себе свое потерянное политическое лицо. Отчасти это им и удалось на горе церкви. И последнее. И я послал телеграмму за подписку, то есть подписку о лояльности. Начал писать всюду письма об этом, но душе было бодро. Впоследствии Виньямин примет решение, осторожное. Он попросит оставить его в юрисдикции Московской патриархии и временно на покой временно в Сербии. Но для понятия лояльности он даст свое толкование церковного характера, и вот это пошлет духовнику своему на Афон, архимандриту Кирику, и игумену святого Пантелеймонова монастыря, митрополиту Мисаилу. И тот, и другой пошлют ему ответ, что они совершенно и во всем согласились, особенно с запиской пояснением церковного характера. Вот этим мы сегодня заканчиваем, то есть мы опять приходим на перепутье. Мы опять видим, что и в России, и в эмиграции сразу обозначаются несколько путей, то есть наиболее неразумные, с пеной у рта настаивают на своем, разумные же относятся с любовью ко всем. Тот же митрополит Виньямин Федченков никогда не позволял себе порицать карловацких иерархов, а только называл их деяния своими именами. Но и то, так сказать, при этом не допуская ни малейшей хулы или каких-либо так резко порицательных выражений. Но, друзья мои, мы сейчас все еще не в силах выбраться из нашего 27-го года. Судьбоносные времена тем и отличаются, что события приобретают какую-то неимоверную плотность, как в космосе белые карлики. Поэтому нам приходится идти медленно. Вот по этим кочкам и ухабам нашей трудной истории. Молится.